Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час пресса», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Резкий скачок цен на продукты – тема нашего сегодняшнего разговора. Почему это произошло? Насколько это произошло? На какие суммы? Как надолго все это случилось? Все это мы обсуждаем сегодня. И главный вопрос, который мы задаем сегодня гостям и, главное, слушателям – как теперь выживать? Будем давать друг другу советы. Телефон прямого эфира включаем позднее, но уже сейчас пишите на пейджер по телефону в Москве 96143. СМС ждем на номер плюс 7 903 743 28 01. Я представляю гостей программы. С нами редактор отдела экономики «Новой газеты» Алексей Полухин.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. С нами корреспондент газеты «Мой район» Алексей Терехов. Здравствуйте, Алексей. И с нами по телефону из Тамбова, впервые не в московской студии, а на связи из Тамбова, Айдер Муждабаев, редактор отдела городской жизни газеты «Московский комсомолец». Здравствуйте, Айдер.
Здравствуйте, привет из Тамбова всем.
Вот я чуть позже объясню, почему вы в Тамбове. Пока мы начнем издалека. А издалека это получается с двух недель назад. 26 сентября неожиданно все радиостанции вдруг первой новостью начали давать, что в городе Калининграде случился ажиотажный спрос на продукты, а именно на сахар и на подсолнечное масло. Люди дерутся в очередях, говорили радиостанции. При этом городские власти пожимали плечами и говорили, что всему виной какие-то слухи, что, может быть, потому что поднялся евро, может быть, еще что-то. И объяснения сразу же были такие, что объективных причин тому нет, а просто люди, вот, как всегда, сарафанное радио сработало. Я должна сказать, что я была немножко зла даже на коллег, которые все время давали первые новости на радиостанциях эту историю, потому что я помнила, как 2 года назад мы долго разбирались, как случилось, что в стране исчезла соль, и все-таки выяснилось, что, хотя вот уже пошло и банально во всем винить прессу, но тем не менее там была цепочка газетных публикаций в разных регионах, которая в конце концов привела к тому, что соли не стало в магазинах, хотя ну никаких предпосылок к ее исчезновению не было. И вот я в этом некотором раздражение, поняла, что у меня закончилось растительное масло, и действительно в эту же минуту пошла в магазин. Если бы не было этих новостей по радио, не пошла бы я ни в какой магазин. А тут я понимаю, что вот сейчас начнется и в Москве, раз говорят про Калининград. Ну, пошла и купила эту бутылку, тогда еще масло, к счастью, было, я даже удивилась, что все в порядке. На следующий день программа «Время» уверяла других граждан России, что все хорошо. Да, в Калининграде, говорила программа, снова дефицит, снова возникло это забытое слово, исчезают сахар, растительное масло и мука. Покупатели говорят всему виной слухи, эксперты убеждены, что одна из причин особое геополитическое положение области. Вот, например, комментировал газете Олег Пономарев, не газете, а программе «Время», кандидат экономических наук, что у нас другие транспортные издержки, мы завязаны на поставки из Евросоюза, текущая стоимость евро играет роль. На сегодняшний день, говорила программа, все силы привлечены к изучению причин сложившейся ситуации, хотя возмутитель спокойствия давно и хорошо известен. Это ажиотажный спрос. По мнению специалистов, дальнейшего роста цен не предвидится, дефицита не будет, об этом заявляют власти. Мы не видим никаких оснований к повышению цен, говорит Юрий Шалимов, вице-премьер правительства Калининградской области. И вот что-то там у них завезли в Калининградскую область, потушили. Вот тот пожар 26-27 сентября потушили. Прошло 2 недели, и все началось в Москве. Что началось в Москве, нам сейчас расскажет Алексей Терехов, корреспондент газеты «Мой район», который проводил исследование рынка в московских. Пожалуйста, Алексей, для наших слушателей, которые не живут в Москве. Что в Москве сейчас?
Ну, такого ажиотажного спроса, как в Калининграде, нету. Прилавки, как говорят, забиты всеми товарами, но цены выросли вот по сравнению с серединой сентября. Процентов на 60-70 на некоторые продукты. Молоко, в частности, молочные продукты. И подсолнечное масло. Ну, и как паровозом подорожали основные продукты питания. Сахар, хлеб. Ну, там несущественно. Там рубль-два. Но, тем не менее, произошел рост цен.
Ну, там-то был ажиотаж, потому что ждали этого роста цен. Там ждали, там то же самое. А в Москве успокоили людей, что роста не будет, поэтому и не случилось, и поэтому не смели продукты с прилавков. И это случилось буквально в одночасье, в одну ночь, правильно я понимаю? Что быстро очень,
да,
поэтому
да, практически
люди не успели подготовиться.
Сами продавцы, вот ритейлеры, как их называют, они винят во всем поставщиков, которые, по их словам, подняли цены. Но при этом сами они, кстати, не говорят, насколько они именно подняли цены. То есть какой их, какая их выгода вот составила в, вот, в росте цен в последнем. Ну и сейчас, как говорят, цены будут продолжать расти до конца года. То есть на этом еще не остановится.
Угу. Ну, мы эти прогнозы обсудим сегодня в программе. Айдер Муждабаев, еще раз здравствуйте. Я хочу сказать, что Айдер сегодня в Тамбове, потому что он собирается отпраздновать свадьбу своей сестры. Наше поздравление вашей сестре Айдер. Но у нас, конечно, к вам практический вопрос. Насколько эта свадьба стала дороже? Вот насколько теперь в вашей семье, во сколько обошлись продукты питания? А может быть, вы успели до подорожания как-то закупиться? Расскажите.
Спасибо, Лен, за поздравления. Я обязательно передам своей сестре Софии и ее будущему мужу Борису. Вот. А что касается свадьбы, то закупок именно, то я не думаю, что вот это подорожание как-то особенно сказалось на стоимости свадьбы, потому что подорожали только несколько продуктов в Тамбове, например, да? Вот, и далеко не все.
Какие же, Айдер, и насколько?
Больше всего подорожал, допустим, сыр, да? Вот, у меня мама, она, это мой главный статистик по части цены продукты. Uh-huh. Вот, и она посчитала здесь, что с начала сентября цена там сыра, да, килограмма, выросла практически вдвое, со 119 рублей за килограмм до 205 рублей. Причем это самого такого доступного, по ее словам, сыра. Вот, и также еще выросли цены на хлеб, но не очень значительно, да, uh-huh. Выросли на молоко цены примерно, ну, процентов, наверное, на 20, да, а вот на такие продукты, которые именно подаются к столу на свадьбах, я не думаю, что какой-то огромный рост цен был за это время.
Да, главный продукт, который подается на свадьбу, это алкоголь, вроде бы пока еще не подорожал, и я не знаю, есть ли прогнозы, что он подорожает, вот я такого пока еще не слышала, к счастью. Хотя, с другой стороны, если сахар подорожает, то и алкоголь. Что говорят про алкоголь там у вас, в Тамбове?
Вы знаете, про алкоголь в Тамбове говорят спокойно, тут ничего, как и во всей стране, не подорожало.
Спокойно. Хорошо, мы разобрались с тем, что подорожало в Тамбове и в Москве. Мы ждем сообщений от наших слушателей, что и как дорожает в стране, а также, конечно же, советов, как теперь выживать, потому что просто... Люди, которые заходят в магазин, вот говорят, что они в состоянии шока пребывают. Мы продолжаем после анонса.
Уважаемые господа журналисты, не оставьте адвокатов без власти, когда они подвергаются преследованиям, потому что от вас очень много зависит, а от адвокатов зависит независимость и судебной власти. Нет независимого суда, нет независимого адвоката, ломается правовая система, ломается государственность.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное.
Время свободы, итоговый выпуск с понедельника по пятницу в 20 часов.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. Обсуждаем резкий скачок цен на продукты. С вами Айдер Муждабаев, редактор отдела городской жизни газеты «Московский комсомолец», редактор отдела экономики «Новой газеты» Алексей Полухин и корреспондент газеты «Мой район» Алексей Терехов. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, как теперь выживать, когда цены на главные продукты питания так резко подскочили. Пожалуйста, давайте друг другу советы. Телефон в Москве для пейджера 96143, смс на номер ждем +7 903 743 2801. И, Алексей Полухин, теперь я к вам обращаюсь. Давайте разберемся, почему же это произошло. Вообще-то никто не ждал. Вот я уже сказала, что если бы ждали, продуктов бы не было. Это точно, по крайней мере, тех, которые можно запасать. С одной стороны, никто не ждал. С другой стороны, когда я сегодня читаю газеты, оказывается, что ждали. И даже вот я читаю, что министр сельского хозяйства предлагал изменить пошлины в сторону российского рынка. Ввозные и вывозные на продовольствие. Вывозные поднять, чтобы не вывозили хлеб. Ввозные, наоборот, опустить на молоко и сыр. Но почему-то... Пока не загорелось, говорит эксперт газеты «Комсомольская правда», дальше разговоров дело не двигалось. А как вообще должно было загореться? Вот Гордеев говорит, надо бы изменить пошлины. Что должно было происходить дальше? Ему не хватило пробивной силы? Или правительство было такое вязкое? Как должен министр повлиять на ситуацию? Вот не сейчас, когда президент дал отмашку по поводу пошлин, а тогда, когда Гордеев все это видел, предлагал и не смог пробить.
Ну, здесь стоит вспомнить, что в последние несколько месяцев у нас правительство не очень-то было, потому что предыдущий кабинет сначала долго морально готовился к отставке, которая была известна загодя, потом формировался новый кабинет, он и сейчас, в принципе, только что доформирован. И до таких практических вещей министрам было как-то не до того, когда решался вопрос о том, останутся они или нет. Ну, то есть здесь вот эти аппаратные наслоения помешали как бы достаточно разумным, на мой взгляд, идеям Гордеева о некоторой превентивной борьбе с таким ростом цен. К вопросу о том, откуда Гордеев выдвинул такие предположения, исходя из чего, ну,
да.
Дело в том, что и у него в штате министерства наверняка, да и просто на рынке существуют аналитики, которые отслеживают тенденции не только в России, но и во всем мире. А тенденции у нас такие. Первое и самое, на мой взгляд, проблемное – это неурожай, который случился практически везде. Естественно, сельхозпродукция, цена на нее от урожая зависит напрямую. А лето было засушливым, и, естественно, продукции на рынке стало меньше.
А почему, Алексей, тогда сразу объясните, почему все время ссылаются на Австралию? Вот, говорит, особенно засуха в Австралии повлияла.
Австралия, наряду с Россией и Канадой, это крупнейший экспортер зерна на мировой рынок. И плюс ко всему, Австралия, наряду с Аргентиной, это крупнейший экспортер сухого молока. Кстати, Россия от нее вот именно по молоку зависит очень сильно, отсюда рост цен на, собственно, молочные продукты и, ну, и на сыры. Но неурожай случился не только в Австралии, но и в ряде других стран, да и в самой России, особенно на юге, который в этом году просто выгорал.
Угу. Раз, неурожай, еще. Вот вы знаете, я, может быть, мне мои коллеги объяснят вот эти выводы, к которым пришел Алексей Гордеев, они опубликованы в «Московском комсомольце» сегодня. Он говорит, что четыре главных причины выделяет. Одна из основных – появление крупных стран потребителей дополнительного объема продовольствия. К золотому миллиарду обеспеченного населения мира добавилась еще 800-миллионная армия едоков из Китая, Индии и Вьетнама. Вот это причина номер один. Объясните, пожалуйста, насколько она серьезна. Алексей Терехов, вы считаете это серьезно? Они вдруг взяли в одночасье и добавились, эти люди, эти едоки?
Ну, не в одночасье, но они действительно добавлялись. Я вот разговаривал с поставщиками того же самого сухого молока, и они говорят, что сейчас основной потребитель нашего сухого молока, ну, на постсоветском пространстве, это Беларусь, Украина и Россия, это Африка и Европа. И им, поставщикам нашим, выгоднее продавать за границу, потому что объемы больше и цены выше. И поэтому вот дефицит, который возник на мировом рынке, он создал дефицит внутри нашей страны.
Угу.
То есть просто элементарно молоко сухое, как сырье для молочных продуктов, от нас уходит. Идет в Европу, идет в Африку. Африка, кстати, вот говорят, в последнее время стал очень много закупать именно сухого молока.
Это деньги появились в Африке.
Да, деньги появились. И потом сухое молоко, это же сырье очень удобное. Оно долго хранится и перерабатывать его потом удобно.
Но ведь это тоже можно было как-то спрогнозировать в глобальном смысле, вот такой вот рост потребления в странах Африки, Азии, которые перечисляются.
Ну, это было
спрогнозировано. Этого что, никто же не ждал?
Нет,
То есть где-то это было спрогнозировано.
Просто
а здесь
никаких действий не было сделано.
Не было сделано. Так, вторая причина, которую называют, биомасса стала использоваться на производстве биотоплива. Это кто готов объяснить, что это означает?
Ну, давайте я скажу. Биотопливо
Алексей
это...
Алексей Полухин.
Да, Алексей Полухин. Некоторый субститут нефтепродуктов, ну, в том числе бензина. Очевидно, что нефть в последнее время дорожает очень быстро, и крупный потребитель ищет ей альтернативу. В особенности это касается Европы, США, ну, и еще и Бразилии. В качестве сырья для альтернативных видов топлива используются кукуруза и подсолнечник. А в Бразилии еще и тростниковый сахар. Соответственно, чем выше цены на нефть и нефтепродукты, тем выше цены на биотопливо. И в таком ракурсе продавать продукцию производителям биотоплива становится выгоднее, даже чем выпускать ее на продовольственный рынок. Соответственно, увеличиваются площади под технические культуры и сокращаются площади под продовольственные культуры. Этот процесс также идет достаточно давно, но он только продолжает интенсифицироваться, и как бы окончания ему не видно. То есть это действительно глобальная тенденция, которая вряд ли изменится в ближайшие несколько лет, и уж точно не изменится в связи с действиями российского правительства, какими бы они ни были.
Так, теперь он говорит о таких объективных факторах, как засуха, климатические изменения, которые происходят во многих странах, Австралию упоминает, и, наконец, мировые поставщики начинают снимать дотации на продукты. Евросоюз, например, снял дотации на поставки сухого молока и сливочного масла – это общемировая тенденция. Это тоже действительно сыграло, видимо, свою роль. И вот, Айдер Муждабаев, я к вам в Тамбов теперь обращаюсь. Вот потребитель, рядовой покупатель, который пришел в магазин, он услышал Алексея Гордеева, услышал эти причины. Это его как-то, как вы считаете, успокоит, что теперь он знает, почему вот так вот столько стоит молоко?
А я, Елена, не думаю, что он знает на самом деле. Потому что я вчера разговаривал с моим другом, он в Тамбове владелец большого супермаркета. Uh-huh. Вот я специально задал ему вопрос. Я спросил: Михаил, ты знаешь, вот объясни, почему растут цены? Это, наверное, вы задираете, так сказать, пользуетесь, как вот сейчас модно говорить, ажиотажным спросом и поднимаете цены. Он сказал: нет. То есть цены в супермаркете как были, так и наценка так и осталась, 20% торговая. Но, честно говоря, он сам, хотя человек сведущий, да, в этих делах, он сам не может объяснить толком, как это произошло. Но единственный вывод ясный, который он сделал из всего этого, особенно вот по творогу, по сыру, он сказал так, что дословно, что сейчас все хотят жить лучше, в том числе и крестьяне, сказал он. Вот, и так как в России просто не хватает реально молока, а здешние производители, они бразильским не пользуются сырьем, да, вот, поэтому местные производители молочного молока, именно сырья, они просто подняли цену, потому что нет, как бы, нет конкуренции на рынке совершенно никакой. То есть все молоко, которое производится, вот, допустим, в Тамбовском регионе и соседних, оно все потребляется. И поэтому, как бы, как он сказал, ну а почему бы не поднять, если есть такая возможность? То есть все равно же будут покупать, и правда, все равно покупают.
Угу. А вот, Алексей Полухин, возможно это отделить общемировые тенденции, объективные вещи от фокусов российских, там, например, перепродажщиков?
Перекупщиков.
Перекупщиков. Это можно как-то зерна от плевел все-таки расчистить все это, что вот это, да, это объективно, а вот здесь они накручивают, вот в этой ситуации.
Ну, здесь их не нужно разделять, здесь идет взаимодействие этих факторов. А российские перекупщики, ну вообще сельхозпроизводители-перекупщики, как единое звено, они тоже ориентируются на что? На общий рост зарплат в стране, в первую очередь в бюджетном секторе. Каждый день по телевизору говорят, что жизнь стала богаче, жизнь стала веселее. Ну, соответственно, если у населения больше денег, значит, с него можно больше взять. Это естественная реакция бизнеса. Вот. Но здесь вопрос в том, насколько больше становится денег у населения и насколько пропорционально этому растут цены. Вот. А то, что касается супермаркета, да, действительно, я склонен думать, что они свою маржу, то есть вот эту разницу, вряд ли меняют серьезно. А то, что касается перекупщиков, которые действуют, ну, скажем так, не вполне легально, то есть те, кто ездит, грубо говоря, по деревням и скупает продукцию, те же элеваторы, допустим, которые скупают зерно, вот они могут задирать расценки, потому что этот сектор правительством мало контролируется. Между тем, сейчас вот среди поиска виновных тот же Грызлов, после того, как это стало публичной темой, в первую очередь обвинил тот же самый ритейл, то есть те же самые сети, потому что с ними, по крайней мере, понятно, как бороться. Однако я не уверен, что это поможет реально снизить уровень инфляции, однако для рынка может создать большие проблемы. Но здесь главное, чтобы все было понятно. И вот уже сейчас, насколько мне известно, не только Федеральная антимонопольная служба, что, кстати, логично, здесь эти действия, я считаю, разумными. Но даже и Генпрокуратура подключилась в Калининграде, насколько я помню, там и ОБП, и ФСБ искали виновных. Ну, то есть мы фактически боремся с экономическими проблемами, силовыми методами. Вот что происходит.
Да, только с последствиями, а не с причиной.
Вот,
да.
Алексей Терехов, вот я пытаюсь понять, значит, что же тогда может сделать государство? Вот оно, во-первых, может все-таки поменять вот это соотношение пошлин. Раз. Ну, что они пытаются делать? Во-вторых, они могут как-то все-таки повлиять на этих ритейлеров. Получается, что если они начинают влиять, это уже не рынок, тогда их обвиняют в государственном монополизме, да, в чем-то таком, в регулировании грубом. А если они не влияют, тогда они делают, что хотят, особенно на фоне всех этих засух и объективных факторов.
Ну, влиять надо не на ритейлеров в первую очередь, а мне кажется, все-таки начинать надо именно с производителя. То есть создавать конкурентные условия для сельхозпроизводителя и контролировать именно вот дальше уже перекупщиков.
А создать конкурентные условия, это опять же вопрос пошлин, да, или какие-то
даже
еще?
Даже не пошлин, я думаю, квоты скорее. То есть пошлины, они все равно выгодно продавать за границу. Uh-huh. Какие бы пошлины ни были, цены просто растут. Так же, как вот, ну, с иномарками. Какие пошлины не сделай, иномарки все равно в Россию ввозят, потому что объективно лучше. И дефицит. Также и с сельхозпродукцией. Мировой рынок испытывает дефицит сельхозпродукции качественной. Оно само достаточно качественное. Что зерно, что молоко сухое. Поэтому оно уходит. Надо, чтобы это оставалось продукцией у нас. Плюс, как бы, создавать хорошие условия для производителей того же самого молока, сыров, масла, потому что их тоже не хватает.
Угу.
Они, в принципе, даже если все вот зерно оставить, все сухое молоко оставить в стране, они просто его не переработают в том количестве, в котором нужно потребителю. То есть все равно дефицит будет. Вот нужно как бы именно начинать вот с крестьян и с перерабатывающей отрасли.
Ага. А вот, Айдар Муждабаев, скажите, пожалуйста, если государство примет те меры, о которых говорит, например, Алексей Терехов, а также примет те меры, которые только что пообещали, я имею в виду изменить соотношение пошлин, то верят люди в Тамбове, что цены в конце концов снизятся? Или люди считают там сейчас, в Тамбове, что это уже все?
Елена, я с удовольствием слушал коллег и находил в их словах подтверждение слова моего друга Михаила, который как бы является продавцом всех вышезначенных продуктов. Нет, цены не снизятся, никто этого не ждет. И я думаю, что они в любом случае будут расти. Кстати, они всегда растут осенью, но дело даже не в этом. А дело в том, что, как правильно заметил мой коллега, конкуренции нет на внутреннем рынке производства сельскохозяйственных продуктов. Вот и все. Потому что сколько производится, столько и покупается. Это абсолютно, в общем, это не монополия в том виде, что там один человек хозяйничает там каким-то кусочком рынка, а в том, что действительно в России не хватает продуктов, не хватает молока, например. Производится 100%, 100% продается. И так как люди каждый день слышат по радио, по телевизору, что в стране все хорошо, что все богатеют, что рост потребления и так далее, то и производитель думает, ну а почему бы и мне не поднять цену на молоко? Я же все-таки тоже хочу жить хорошо, там, мне тоже приходится стараться на то, на это. И этот рост цен, вот как я понял, идет именно от производителей, не от перекупщиков. Никакого тут спекулятивного роста от перекупщиков нет. Это производители поднимают цены, потому что они видят, что у них нет конкуренции. И, видимо, в ближайшем будущем количество там молока, производимого в России, не увеличится. А цена на Западе, я не думаю, что тоже будет снижаться. Поэтому никто не ждет никакого понижения цен. Наоборот, все ждут, что будет цена повышаться.
Очень интересно. Значит, производители ждут, повышая цены, потому что им объясняют, производителям, что народ живет хорошо и способен заплатить, в том числе и это.
Верно.
Да. Хорошо, мы продолжим этот разговор после краткой сводки новостей. А я объявлю, что сегодня после выпуска новостей в час дня гостем программы «С христианской точки зрения» будет Михаил Борисович Менский, один из крупнейших специалистов по квантовой физике, с которым будет разговор о том, что появление квантовой физики изменило отношение науки с религией. Эту программу ведет Яков Кротов, а мы продолжим программу «Час прессы» после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Коротко о главных событиях. В столице Кабардино-Балкарии начинаются предварительные судебные слушания по делу о нападении на Нальчик в октябре 2005 года. Тогда погибли 35 сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, 15 гражданских лиц, пострадали более 190 человек. На Сахалине в районе острова Зеленой и Малой Курильской гряды затонула рыболовная шхуна, следовавшая под флагом Камбоджи. Это произошло во время преследования судна пограничниками. Пострадавших среди экипажа, состоявшего из 5 россиян, нет. В Вашингтоне прошла международная конференция «Россия год спустя после убийства Анны Политковской». В работе форума, одним из организаторов которого выступила радио «Свободная Европа», радио «Свобода», участвовали журналисты, правозащитники, представители российской оппозиции. Президент Турции Абдулла Гюль резко осудил одобренную Комитетом по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США резолюцию, в которой массовые убийства армян во времена Османской империи названы геноцидом. Анкара, которая категорически отрицает факт геноцида армян, считает это решение безответственным. В американском городе Кливленд, штат Огайо, 14-летний подросток, вооруженный 2 пистолетами, открыл стрельбу в школе, в которой учился. Ранены 4 человека, в том числе 2 преподавателя. Стрелявший покончил жизнь самоубийством. В Багдаде при нападении боевиков на базу коалиционных сил в районе аэропорта убиты 2 военнослужащих, и еще 38 получили ранения. Радикальная палестинская группировка «Хамас» выразила готовность к переговорам со своим главным политическим соперником – движением «Фатх», которым руководит лидер палестинской автономии Махмуд Аббас. Япония обратилась к руководству Ирана с просьбой о содействии в освобождении японского туриста, похищенного в понедельник.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. Ее ведет Елена Рыковцева. Резкий скачок цен на продукты – это тема нашего сегодняшнего разговора. У нас в гостях редактор отдела экономики «Новой газеты» Алексей Полухин, корреспондент газеты «Мой район» Алексей Терехов. И с нами на связи по телефону из Тамбова Айдер Муждабаев, редактор отдела городской жизни газеты «Московский комсомолец». И мы задаем вопрос сегодня и гостям, и слушателям, как теперь выживать. Пожалуйста, звоните нам по телефону 8 800 222 12. Это единый бесплатный телефон для всей страны. А также мы ждем ваших сообщений на пейджер 9614-3, абонент «Радио Свобода». СМС присылайте по номеру +7 903 743 2801. Перед тем, как слушателям слово передаем, еще два вопроса задам гостям. Вот в газете «Московский комсомолец» один эксперт, а именно начальник отдела исследований потребительского рынка и услуг Института исследования товаропродвижения и конъюнктуры оптового рынка Александр Булеев, сказал, что есть две тенденции. Стандартная – рост цен на продукты по мере приближения новогодних праздников. Но, с другой стороны, в стране скоро выборы, и правительство заинтересовано, чтобы резкого подорожания не было. Последнее поручение Путина Зубкова, ну, имеется в виду пошлины, поможет стабилизировать цены. Поэтому дальнейшего резкого роста стоимости продуктов, думаю, не предвидится. Правда, ближе к концу октября поползут вверх дешевые нынче овощи, капуста, картошка и так далее. Ну и, конечно, к Новому году в любом случае подрастут цены на большинство товаров. Алексей Полухин, вот вы знаете, я это все прочитала и подумала. Так, вот сейчас они как-то возьмутся за руки друзья и опустят цены к выборам. Для того, чтобы действительно, ну, эти выборы не профукать. Ничего себе, вот такой вот рост цен и партия «Единая Россия», которая, в общем-то, правящая за него отвечает и назначает министров, их контролируют и издают законы, и вдруг вот так вот бабахнули по кошелькам. Допустим, они снизят к выборам, и они получат свои там 70% в парламенте, которые они хотят. Не получится ли так, что потом, в конце концов, после выборов страна получит такой резкий скачок цен, который сегодня и присниться не может, потому что там был искусственно подавлен рост цен, а тут еще объективный фактор, так еще и субъективный, и страна, выбрав эту партию, в конце концов, ровно через две недели ощутит на своем кошельке это, ну, стократных размеров? Или это апокалиптический прогноз, или не случится?
Ну, во-первых, рост цен в январе будет в любом случае, потому что это праздничный сезон, раз. Второе, январь всегда является рекордным месяцем в году по индексу инфляции, так что этого не избежать. Но то, о чем вы говорите, оно, естественно, усугубит ситуацию, потому что рост цен, как мы тут уже выяснили, имеет, в общем-то, объективные причины. И любое его сдерживание не приведет к уничтожению этих объективных причин. К тому же я не уверен, что эти меры помогут оперативно изменить ситуацию. Вот именно оперативно. Но для этого что нужно? Ну, хорошо, можно, извиняюсь за выражение, действительно нагнуть всех ритейлеров, заставить их даже снизить цены. Ну, пожалуй, можно.
Перед выборами.
Но есть же еще и другие источники, недели, там мелкие магазины, рынки. Но я не знаю, что там автоматчики будут ходить, милиционеры проверять, сколько картошка стоит. Ну, я не знаю.
Хорошо. Давайте так, я прочитаю пейджер «Совет слушателей, как выживать», потом к нашим экспертам обращусь, каждому по очереди, как они советуют выживать людям. Сразу скажу, что газета «Комсомольская правда», например, советует идти на ярмарки. Вот сейчас, видимо, вернуться в моду. Мы когда-то ходили все на эти ярмарки оптовые, теперь уже как-то подзабыли об этом, потому что цены сравнялись. А теперь вот «Комсомолка» список снова этих ярмарок приводит, и адреса дает и говорит, что там дешевле. Итак, читаю пейджер. Сергей Митрофанов пишет. В новом торговом центре Европейский, у Киевского вокзала огурцы стоят по 40 рублей, а рядом на Дорогомиловском рынке по 70. Надо купить в Европейском мешок огурцов и отнести на рынок. Вот так и зарабатываем. Для того, чтобы выжить нам сейчас, надо правильно голосовать. Я в это лето была во многих городах России, разговаривала со многими людьми, и все честные, порядочные люди собираются голосовать за КПРФ. Это единственный выход, чтобы выйти из этого положения, советует Раиса Михайловна. Любовь Макаровна из Ульяновска. Телевизор врет, а цены все растут. выход в поиске дополнительных заработков и делать собственные выводы, и за кого голосовать 3 декабря. Но вот пока не пишет нам, за кого же голосовать 3 декабря, чтобы цены-то стабилизировались. Уважаемые дамы и господа, на вопрос, как нам выживать в связи с высоким ростом цен на продукты питания, отвечаем, что нам не впервые выпадает испытание выдерживать двух теток. Одна голод, другая холод. Они являются нам родственниками, но мы никуда от них не денемся, и время от времени нам устраивают баню вместе с этими тетками. Расстаться с этими тетками нельзя, но россияне все равно выживут. Это прогноз слушателя Сморчевского. Чтобы выжить в сегодняшнем аду, мы придерживаемся трех правил. Реально смотрим на действительность, живем по средствам, стараемся подальше держаться от властей. Очень помогает, пишет Александр из Сызрани. Цены поднялись и будут подниматься до конца года, потому что нищим пенсионерам удосужились прибавить аж 140 рублей к пенсии. Ольга пишет, Ольга, кому-то прибавили 147. Я читала в газетах. Цены на продукты и коммунальные услуги поднимаются тогда, когда нам повышают пенсию. Все правильно, Александр Сергеевич Бровкин, это железный закон. Как только пенсии подняли чуть-чуть, цены на продукты поднимаются очень-очень-очень. Анна пишет, что вот сколько радости в вашем голосе, в моем голосе, что в России такая ситуация, раздувается вокруг исчезновения продуктов, повышения цен на них. Но, Анна, ну какая же может быть радость в голосе у человека, который пошел в магазин, и оказалось, что уже вот та зарплата, которая уходила на продукты, вот теперь просто будет не хватать. Ну что вы глупости-то пишете? В самом деле, как можно радоваться нормальному человеку росту цен? Просто я даже поражаюсь иногда, какие мысли людям в голову приходят. Цены на продукты начали расти давно, пишет Савельева. Рост цен означает, что малоимущие люди обречены на недоедание. Прибавка к пенсии фактически ничего не означает, так как купить на эти деньги дорогостоящие продукты нельзя. Население при сегодняшней власти обречено на жизнь за чертой бедности. Нужна НЭП, которую чиновничья и крайне коррумпированная власть не может обеспечить, пишет слушательница Савельева. На днях на известной вам станции был рикошет на тему «Вы за рынок или вы за госрегулирование?» За второе проголосовали побольше, но я за рынок. А государство должно развивать экономику, создавая рабочие места с достойной оплатой и, соответственно, пенсиями. Ирина Волкова пишет, и мы слушаем Леонида Николаевича из Москвы. Здравствуйте, Леонид Николаевич. Николаевич, советуйте, как выживать.
Добрый день. Вот москвичи задают вопрос Лужкову. Невозможно ходить по Москве, очень много диких собак. И что же отвечает Лужков? Он говорит, вы их не кормите, не будет никаких бездомных собак. Так вот, это же самое касается людей. Чем меньше человек питается, у него сопротивляемость организма теряется, и он подыхает. Так что нашему руководству страны сейчас недостаточно, что 1 миллион закапывает в год. Надо, чтобы закапывали побольше. И тогда мешает населению нашему руководству страны, понимаете? Все остальное прекрасно. А вот население просто мешает.
Понятен ваш ответ. Да, никаких советов, а вот констатация факта. Виктор из Москвы, здравствуйте. Как выживать?
Добрый день. Как выживать?
Да.
Нужно развивать свое сельское хозяйство было в 90-е годы, понимаете?
Угу.
А вот это то, что сейчас происходит, это отголоски 90-х годов, когда мы сидели на игле западных сельхозпроизводителей, понимаете? И вот на Западе случились там засуха, еще чего-то. Вот, пожалуйста, эти отголоски пришли к нам. Свое сельское хозяйство мы не развивали, оно у нас просто в руинах, понимаете? И то, что там говорят там за КПРФ голосовать, еще за кого-то, это не важно. Пока мы не будем, как сказать, поднимать свое сельское хозяйство, свое именно вот в России, и не будем зависеть от Запада. Ну, мы сейчас на данный момент зависим от Запада, ну, процентов, наверное, 40-50, а то по некоторым продуктам и больше, понимаете? А то все то, что, как сказать, вот там Запад, еще что-то. Пока мы не разовьем свое сельское хозяйство, свое именно российское, и не создадим конкуренцию здесь, в России, ничего не изменится. Как выживать, вы знаете, не знаю, не могу сказать.
Понятно, спасибо, Виктор. Вот говорил об этом примерно Алексей Терехов, что нужно поддерживать производителей. Конечно, как-то надо что-то как-то развивать, как-то поддерживать, но почему-то все это понимают, и что-то никакой поддержки, никакого особого развития. Я хочу вот сейчас прочитать несколько сообщений, а потом спрошу гостей вот ваших советов. Итак, объясните, пожалуйста, почему Росстат говорит, что инфляция в сентябре 0,8%? Как это соответствует росту цен на продукты, спрашивает Анна. Ну, так уже везде сказано, ошибся Греф. Ошибочка вышла, да, Алексей Полухин?
Тут чего? Ну, там, когда говорят, что Греф ошибся, это имелось в виду, он давал прогноз 0,4%, а не 0,8%. То есть два раза выше прогноза Грефа. А как соотносится реальная инфляция и данные Росстата, это очень сложный вопрос, потому что методы подсчета Росстата, они нуждаются там в отдельной передаче, если даже не в двух. И сейчас мы в них не будем углубляться, но, в общем, сильное различие в цене продуктов, которые мы видим на прилавках и в данных Росстата, они могут быть. То есть, вернее, они есть всегда. Вот мы уже больше года в «Новой газете» ведем рубрику, наши сапкоры из разных городов просто тупо одни и те же линейки продуктов сравнивают. Один раз, по-моему, было какое-то совпадение с Росстатом, а так разница, ну, в среднем в 2-3 раза бывает. Это минимум.
Все понятно. Как посчитать? Вопрос, как считают? Мои знакомые пенсионеры, пишет Александр, после последней надбавки к пенсии и резкого взлета цен на продукты решили использовать эту надбавку на коктейль Молотова, чтобы веселее отметить выборы. Что за информация, пишет Лариса, что за дезинформация от ваших гостей по неурожаю зерновых? Агрочиновник на неделе сообщил, что урожай неслыханный, а цены на хлеб повышаются из-за вывоза за границу по мировым ценам. Кстати, я тоже, когда вы говорили, удивилась. Я помню, что ждали неурожая, потом Гордеев сказал, нет-нет, слава богу, все в порядке.
Ну, не урожай, не в смысле не уродилось, а семечки, допустим, подсолнечника посадили на 500, по-моему, миллион гектар меньше, чем в прошлом году.
По зерну-то вышли на план.
Нет, в том смысле, что как бы, там какой-то процент все равно не уродился, а именно просто меньше площади посевные.
Да, с семечками-то это все понятно, да, что это слишком перепроизвели в растительном масле, теперь показалось, что его затоварили сим, посадили меньше семечек, и это понятно. А вот по поводу зерновых, Лариса совершенно правильно пишет, что успокоились, сказали, нет, мы ждали неурожая, но такого неурожая не случилось. Это точно. Так, Сергей Викторович из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Я хотел сказать, что вот надо поменять тональность. Вообще нам надо не выживать, а в конце концов начать жить.
Давайте менять. Ну, советуйте, как изменить
тональность. Ну, например, это многофакторная система, которая включает в себя массу связующих звеньев. И начинать нужно от того, что, во-первых, надо прекратить эту борьбу за власть. С одной стороны. С другой стороны, например, в Соединенных Штатах, я так слышал это, хорошо, пусть я, может быть, не совсем корректно скажу, 15 человек толковых людей сидят и регулируют все закупки, причем это капиталистическое общество, сельхозпродукции. И если где-то идет перепроизводство, то даже фермерам говорят, что вот этого не сейте, мы вам погасим эти деньги, а будем вывозить там дешевле оттуда. В конце концов, все упирается в чиновника. Чиновник должен быть толковый. Я не знаю, как это все устроено в министерствах. Министерство сельского хозяйства сработало безобразно. У них нет ни прогнозов, ничего. Один президент, какой бы он семи пядей во лбу и самый золотой был, ничего не сделает. Я верю, что в России сидят толковые люди. Им хода наверняка не дают. А чиновники выгадывают только свой интерес. А пока они не поймут, что интерес их заключается в том, что у руля должны быть толковые руководители, толку в стране никакого не будет. Поэтому, чтобы нам хорошо жить, а не выживать, нужно, чтобы на местах сидели толковые люди, с которых был бы спрос. Так же, как и с руководителей, в частности, со всей нашей власти. Должна быть обратная связь.
Сергей Викторович, выборы, правильный выбор людей решит эту проблему, чтобы толковые люди сели?
Я больше чем уверен.
Хорошо.
Еще отец родной, товарищ Сталин, говорил, что японцы, кстати, этот тезис говорили, что кадры решают все.
Ну ладно, будем надеяться. Напомню, что на «Волнах Радио Свободы» вы слушаете «Час прессы», обсуждаем резкий скачок цен на продукты и ждем ваших советов друг другу и нам, как выживать, когда вот все уходит уже на эти самые продукты, все деньги. Сегодня целую полосу газеты «Известия» посвятил тому, как посчитала, что остается у людей после того, как они сходили в магазин, и там довольно жуткие цифры. Одна пенсионерка, если раньше у нее что-то, какая-то заначка оставалась, по-моему, в 900 рублей после того, что она тратит, то теперь только 147. То есть, ну, просто ничего не остается у людей. Итак, с вами сегодня Айдер Муждабаев, редактор отдела городской жизни газеты «Московский комсомолец», Алексей Полухин, редактор отдела экономики «Новой газеты» и корреспондент газеты «Мой район» Алексей Терехов. Пишите нам, звоните, а я спрашиваю наших гостей, вот их журналистских советов, как выживать людям, когда так повысились цены. Пожалуйста, Алексей Полухин.
Я скажу очень грустную, наверное, вещь, но сейчас этот процесс адаптации населения к рынку и наоборот, он идет. Может быть, чем-то напоминает 90-е, но с некоторой разницей. А сейчас наиболее быстрыми темпами растут цены на продукты класса премиум, ну и среднего класса. самые дешевые продукты дорожают медленнее. Таким образом, если за последние несколько лет, слава богу, люди приучились кушать чуть-чуть получше, чем это было раньше, то сейчас процесс пойдет, ну, скажем так, обратный. И вот опять же грустная вещь, но я другого варианта не вижу, вряд ли удастся этим что-то всерьез сделать в ближайшее время, потому что, ну, вот есть базовый закон экономики спроса и предложения. Спрос у нас в стране, в общем-то, формируется за счет того, что в стране много нефтяных денег, которые частично перекачиваются в бюджетную сферу. А производство у нас растет, и особенно сельхозпроизводство, куда меньшими темпами. Ну и, соответственно, денег у населения становится немного больше, как мы говорили, а производители на это реагируют сильнее, потому что им надо еще платить налоги, им надо как-то решать проблемы с чиновниками, и у них вообще очень быстро растут издержки. То есть вот эта тенденция, когда цены будут обгонять рост доходов населения реальный, то есть реальный рост дохода населения, который действительно имел место, практически прекратится в ближайшее время, на мой взгляд, она, ну, как бы очевидна. А выживать, планировать семейный бюджет, как-то проводить ревизию собственного меню, ну что еще. Мне очень грустно говорить такие вещи, но я пока не вижу других вариантов.
Алексей Терехов, пожалуйста, что советует газета «Мой район» в этой ситуации людям?
Ну, кстати, мне понравилось выражение одного из слушателей, который сказал, что надо прекращать выживать и действительно жить. В принципе, ну, допустим, всякие мелкооптовые центры, типа вот Ашан, Метро, там цены, конечно, тоже выросли, но они в среднем ниже, чем в магазинах в Москве.
Во-первых, туда.
Туда, конечно. Так. Вот. Потом, ну, действительно, поработать над рационом. Я думаю, отказавшись от каких-то излишеств, можно, ну, того же самого... Ну, допустим, одна из наших читательниц, да, которая писала, они просто стали меньше есть сыра, который очень любили. Но это элементарно, как бы, и это объективная реальность, что называется. Как бы потребитель цены сам не снизит.
Пожалуйста, Айдер Муждабаев, редактор отдела городской жизни, газет «Московский комсомолец». Ваши советы людям.
Вы знаете, Елена, я послушал то, что говорят коллеги, но вот та сентенция про то, что надо жить, а не выживать, наверное, правильная. Она для большинства людей, тем более в Москве, наверное, верна. Но я немножко не понимаю, как выживать людям, как жить, начать людям, которые... Ну, покупают молоко на последние деньги. Я неоднократно видел в магазинах, и в Тамбове, и в Москве, как бабушки там считают мелочь. Вот, я даже одной бабушке добавил, у нее не хватало, она что-то там взяла, вот, типа сыра, там, что-то такого, ей не хватило денег. Вот, я вот сейчас вспоминаю эту бабушку и думаю, а как она будет, питаться, если сыр, цена на сыр выросла вдвое за последний месяц? Наверное, откажется, правильно, от сыра. Но от молока, конечно, не откажется, потому что это единственный, в общем, источник, наверное, белка уже остается у малоимущих людей. Поэтому им надо готовиться к тому, что придется выживать еще долго, и, так сказать, это и будет называться именно выживанием. Я думаю, что вот это повышение цен, оно наиболее сильно ударит как раз по малоимущим. Остальные-то как-нибудь выживут, действительно, и тут ничего особо придумывать не надо. Есть там какие-то магазины, там где подешевле, но вы себе представляете... старушку, пенсионерку, которая заходит в магазин «Метро», например, да, вот, и закупает, что она там себе купит.
Ну, в «Метро» она не зайдет, потому что в «Метро» может зайти только юридическое лицо. Вот у меня, например, нет карточки, которая позволяет мне заходить в магазин «Метро». Я там покупать не могу, вот я лично.
Да, ну вот ситуация такая, что я думаю, что это вот по малоимущим бьет, а не по среднему классу, так называемому, который, в общем, и так выживет. А вы знаете, что вот мы говорим о продуктах, но не только продукты, это, в общем, первая необходимость для потребителя. Например, моя сестра, она работает в психиатрической больнице в Тамбове. Она сказала, что на многие лекарства цены за месяц выросли в разы, а на какие-то даже в 10 раз. Вот это тоже проблема, потому что пенсионеры, они, в общем, едят впритык и лечатся. Вот, и... Ну что я могу сказать пенсионерам? Ну, видимо, надо верить, что наша власть после выборов, когда «Единую Россию» выберут, значит, она даст какие-то более дешевые лекарства, она сдержит цены на продукты. В это можно верить, но этого вряд ли можно дождаться. Вот, но я думаю, что наш народ будет терпеть, как всегда. Вот и все.
Верить и терпеть.
Да.
Андрей из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста, как вы это видите?
Добрый день. Вижу очень хорошо.
Угу.
Все нормально, да?
Угу.
Значит, как выживать, прежде всего, отвечаю, как вот у меня соседки на этаже, все одинокие старушки.
Угу.
Они уже перестали себе 2 месяца делать сырники и угощать друг друга ими.
То есть на твороге экономят.
Делают картофельные котлетки. Это, так сказать, для малоимущих. Но мне кажется, что вся эта процедура – это один из пунктов плана Путина. Он включает три пункта основных, а это четвертый. Поскольку подобного рода публика привыкла ходить на выборы и вряд ли побежит единодушно голосовать за Единую Россию, несмотря на то, что ее вождь возглавляет, для того, чтобы они не пришли туда, как раз вот в оставшийся до выборов период эти все бабушки обессилят настолько, что либо присоединятся к большинству, как говорят китайцы, либо, значит, соответственно, не смогут дотащиться и проголосовать там за своих любимых коммунистов. Вот и все. Это, так сказать, спланированная акция. А если говорить по-серьезному, то, конечно, инфляционные процессы на продовольствие страны, которая пытается состоять членом глобального экономического сообщества, были, есть и будут. И никакие паллиативные меры с пошлинами и прочее-прочее предотвратить это не смогут. Но я вам, как журналистскому сообществу, рекомендую обратить внимание на то, как сейчас растут ли цены в трех прибалтийских республиках на то самое масло, которое вымото у нас и сметана из нашего, так сказать, торговых сетей за счет этих идиотских пошлин. Их не должно вообще быть. Литва, Латвия, Эстония и Финляндия, и та же самая Польша с ее квотированным, заблокированным мясом со свининой, они не знают, куда ее одевать, это мясо, накормили бы сейчас, и никаких рывков бы не было. И то же самое касается белорусских молочных продуктов. Поинтересуйтесь у батюшки Лукашенко, намного ли подорожали сыры?
Ага,
вот,
спасибо.
Например, в соседнем со мной магазине самый дешевый столичный сыр, 200 рублей всего.
Белорусский.
Разумеется, белорусский. Так. И молоко в пакетах, которое витебское продается по всей Москве, за которым охотятся эти бабушки, это натуральное молоко, а не из порошка сделано.
Спасибо.
Оно самое дешевое, несмотря на то, что существуют пошлины. Обратите на это внимание.
Так, обращаем. Андрей, так, мы обращаем. Во-первых, я вижу, что Алексей Терехов знает ситуацию в Прибалтике. Пожалуйста, Алексей.
Ну, я там был вот этим летом, так. И там действительно цены ниже, чем в России, причем значительно. И что самое парадоксальное, там цены ниже даже на товары производства российского. То есть сок, вот я помню, и даже водка, она там стоила дешевле, абсолютно точно. Молока нашего нету, потому что они свое хорошее производят. А вещи там действительно все дешевле.
Теперь я рассказываю, потому что я уже говорила слушателям, что только что была в Праге, ехала поездом из Праги в Москву через Варшаву, вышла в Варшаве, купила продукты, поэтому у меня есть чек, цены, которые легко сравнить с российским, конечно, на порядок ниже. Баночка вот этого сыра с чесноком, как он там называется, которая стоила всегда в России 36 рублей, а теперь будет стоить 45 и 49, там стоит 20 на российские деньги. Что касается Беларуси, мне тоже рассказал коллега в Польше, мы с ним встретился, Алексей Диковицкий в Варшаве, рассказал, что белорусские бабушки ездят в Польшу отовариваться, покупать продукты питания, потому что в Беларуси они резко цены подскочили. И в Беларуси сейчас ввела ограничение на ввоз продуктов из Польши, и теперь эта бабушка может ввести из Польши только полкило мяса. И теперь на всех этих пропускных пунктах, через которые ходят автобусы, поездами нашими они не ездят, им дорого поезд, они автобусами ездят, там весы стоят, и она все выгружает, все до нитки выгружает, и начинается взвешивание товаров, которые бабушка везет из Польши в Белоруссию. Так что не обольщайтесь по поводу Белоруссии. Евгений Иванович, Димитровоград, Ульяновская область, пожалуйста.
У меня такой вопрос ко всем, которые там. Сказали, что торговая наценка остается та же самая. Но ведь цена поднялась в два раза, значит, торговая наценка поднялась в два раза. Почему об этом не говорят? Если 1000 рублей был раньше продукт, то 20% это 200 рублей, а 2000 стало, то 400 рублей. Значит, торговую наценку-то можно уменьшить все-таки.
Так, Айдер Муждабаев, это вы говорили про торговую наценку?
Я говорил. А так. Как уменьшить? Ведь чем дороже товар, тем меньше его будут покупать. А уменьшить ее точно невозможно. Потому что, допустим, вот привези там, условно говоря, килограмм сыра за 100 рублей, да, и купила какое-то количество людей, и там получил 20% продавец. Но если привезут за 10, наверное, меньше купят. Тут скорее можно вести речь о том, что торговцы посмотрят на спрос и увеличат, наоборот, свою вот эту вот маржу. Вот и все.
Пожалуйста, Алексей Терехов.
Ну, там же не только торговая наценка, перекупщики берут свое. Производители тоже закладывают какую-то цену, нет такого, это не прямая зависимость, то есть если у него на 20% выросло в магазине, значит в целом продукт подорожал только на 20%, он дорожает больше, потому что там же выгода еще несколько, цепочка она достаточно большая получается. То есть каждый накручивает свое, и в результате выходит не 20%, то, что имеет супермаркет, а уже там все 100.
Угу. Галина из Беларуси говорит, пишет, что, глядя на Митрофанова, Жириновского и так далее, других депутатов Госдумы всякого рода, ощущение, что они объедают и обирают российский народ. Ну, вот она добавляет к странам Африки, Азии, там, Китаю, тем, кто прибавился и объедает, вот этих депутатов, которые такие толстые, что, видимо, все в них туда и уходит. Но если серьезно говорить, то как же вот Алексей Полухин все-таки может сказаться этот продовольственный кризис на результатах выборов, если вчера были подведены очередные итоги очередных опросов, и оказывается по вчерашним итогам, что уже только две партии проходят в Думу с огромным процентом «Единая Россия», с 15% КПРФ, и больше никто не набирает, никто не набирает этого 7% барьера на вчерашний день, никто. То есть, как-то, есть ли такая партия, с которой люди могли бы связать надежды на стабилизацию вот, цен на продукты питания?
Ну, учитывая то, что у нас парламент практически не влияет на оперативное управление страной, я не вижу никаких изменений, которые могут произойти, даже если вдруг на выборах победит не Единая Россия. Далее я не вижу серьезных угроз для Единой России в связи с этим. Ну, конечно, некоторое время будет неприятно, но сейчас начнется вот то, о чем я говорил, охота на ведьм. Единая Россия у нас будет главным борцом с инфляцией. Крайне можно сделать, допустим, того же Гордеева, которого по просьбе Единой России под выборы могут снять. Ну, может, еще кого-нибудь, не знаю. Ну, то есть там эти пиар-механизмы, они очень мало имеют отношение к реальности. Если бы мы выбирали руководство только объективной реальности, у нас, наверное, был бы совсем другой парламент. Вот. Так что я... Ну, конечно, это неприятно для Единой России, как бы не к спеху, но здесь просто объективные факторы вмешались. Хотя, я не знаю, может быть, так и следы Березовского рано или поздно проявятся. Вот в такой вот в этих акциях, особенно в Калининграде, там же недалеко.
Ну да, конечно. Да-да-да. Мы совершенно забыли сегодня сказать одну из причин роста цен, назвать влияние Бориса Абрамовича. Хорошо, мы разбирались с причинами роста цен и с прогнозами. Ведь невеселые дают наши эксперты прогнозы сегодня в часе прессы. С нами были редактор отдела экономики «Новой газеты» Алексей Полухин, корреспондент газеты «Мой район» Алексей Терехов и Айдер Муждабаев, редактор отдела «Городской жизни» газеты «Московский комсомолец». Вела программа Елена Рыковцева, продюсер Елена Колупаева. А через несколько секунд «Свобода в полдень» и одна из центральных тем программы, прошедшая в Вашингтоне конференция памяти Анны Политковской «Год после убийства».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11665, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.